Парижской партии. Одновременно лорд лишился права в течение года управлять автомобилем и был оштрафован на 500 фунтов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это были новости на Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева, а я скажу несколько слов о погоде. В Москве сегодня минус 4, снег, днем до минус 1, в Петербурге минус 5, днем до 0. В Петрозаводске минус 6, облачно, небольшой снег. Курс доллара на сегодня 35 рублей 74 копейки, курс евро 45,97. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 февраля, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы этого часа. Российские госкорпорации в условиях мирового финансового кризиса. Какое будущее их ждет? Один из старейших российских журналов «Огонек» не выходит с начала 2009 года. В каком состоянии сегодня рынок качественной российской прессы? А также обзор утренних российских газет, новости мегаполисов, панорама высоких технологий и наша рубрика «Сегодня в Америке». Ну и сегодня в программе мы спрашиваем, читаете ли вы общественно-политические журналы, присылайте нам сообщения и звоните в студию. Звонок. Вы можете позвонить в студию по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ваши звонки мы принимаем в середине часа, а сообщения, смс-сообщения вы можете посылать нам на номер 8 903 743 2801. На пейджер в Москве, его номер 660 10 55, абонент «Радио Свобода». Первая тема программы. Государственная Дума России накануне на своем пленарном заседании пыталась получить ответ на вопрос, выживет ли российская промышленность во время экономического кризиса. Для того, чтобы этот ответ дать, в парламент пришли вице-премьер Сергей Иванов, а также главы двух госкорпораций Сергей Чемезов и Анатолий Чубайс. За дискуссией в Думе следил мой коллега Данила Гальперович.
Вице-премьер Сергей Иванов и главы двух госкорпораций Сергей Чемезов и Анатолий Чубайс были приглашены в Государственную Думу поговорить о том, как российская промышленность переживет кризис. Оказалось, что речь идет в основном о предприятиях, делающих что-нибудь для военных. В том, что эти предприятия переживут кризис легче тех, которые не получают денег из бюджета государства, депутатов заверял Сергей Иванов. По его словам, никаких существенных сокращений госзаказа не последует. И единственное, что мешает военно-промышленному комплексу России достичь сияющих вершин, это медленный ход денег через государственные же учреждения.
Уже у нас февраль заканчивается, а большинство предприятий оборонки, да и не только оборонки, всех выполняющих госзаказ, до сих пор не получили конкретных, ассигнованных, расписанных финансовых ресурсов.
Руководитель корпорации Ростехнологии Сергей Чемезов был не менее откровенен с парламентариями. Сначала он по бумажке прочел доклад о состоянии и путях развития его компании, и там все выглядело более-менее оптимистично. Но когда перешли к вопросам, и один из них был связан с кредитованием российскими банками отечественных предприятий, оптимизма у Сергея Чемезова явно поубавилось.
С такими процентами, с такой стоимостью кредитов мы промышленность развивать просто не в состоянии. Сегодня, вот по нашим оценкам, максимальная стоимость кредита, которая может позволить вывести рентабельность хотя бы в ноль, это порядка 10-12%. Все, что выше, это уже в минус.
Глава Роснанотехнологий ни на что не жаловался, а в основном рисовал радужные перспективы развития своей отрасли. Впрочем, парламентариев интересовали не нанотехнологии, а сам Чубайс, а точнее, когда он уйдет. О чем ветерана российских реформ спросил депутат-коммунист Сергей Сапко.
Анатолий Борисович, я не только от нашей фракции, я от всего русского народа. Прошу вас, уйдите, ну дайте шанс России.
Поддержку Анатолий Чубайс получил с совершенно неожиданной стороны. Владимир Жириновский сразу же после речи представителя КПРФ спел главе Роснанотехнологий хвалебную песнь.
Есть что-то в этом человеке, да? Может быть, надо говорить, чтобы не он ушел, а чтобы такие были все наши министры. Может быть, в этом будет польза?
У многих наблюдателей после визита Иванова, Чемезова и Чубайса в Госдуму осталось впечатление, что гарантированно в России выживут лишь те, кто делает ракеты, а те, кто делает одежду и продукты, должны будут выбираться сами. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Экономический кризис внес существенные коррективы в работу российских печатных изданий. Из-за снижения объемов рекламы многие из них вынуждены сокращать тиражи и сотрудников. В затруднительном положении оказались и издания, существующие за счет спонсорской помощи крупных медиахолдингов. На грани закрытия старейшее российское издание «Огонек». Из-за отсутствия финансирования журнал пропустил уже второй выход в этом году, рассказывает Любовь Чижова.
В этом году журналу «Огонек» исполняется 110 лет. Как отмечают его сотрудники, издание выходило даже в самые сложные моменты российской истории. Но в начале 21 века издание, как и его последний владелец, холдинг «Телеком Инвест», столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Главный редактор журнала Виктор Лошак говорит, что в результате перепродажи «Телеком Инвест» обрел нового владельца. А вот «Огоньку» не повезло.
Вы знаете, что «Огонек» в январе и феврале не выходил в связи с тем, что компания, которая им владеет, сама поменяла владельца. И «Огонек» плохо вписался в эту сделку, и теперь непонятно, кто станет новым владельцем журнала, и отсюда проблемы с выходом. Мне кажется, что в России с трудом в принципе выживает качественная пресса. Примеров тому множество. Если говорить о нашей стране, она, конечно, отравлена той низкопробной продукцией, которая скорее идет от телевидения.
По словам Виктора Лошака, все журналисты издания «Огонек» готовы возобновить работу, если появятся деньги. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ну а наш корреспондент в Казани Олег Павлов в продолжении этой темы спрашивал жителей города, читают ли они общественно-политические журналы.
К сожалению, так получается, что я не читаю печатную прессу, читаю в интернете.
Общественно-политические журналы не читаю, такого рода информации мне вполне хватает на работе, потом она, как правило, довольно мрачного характера, не хочет портить настроение.
Общественно-политические журналы не читаю, телевизор не смотрю, на баннеры в интернете стараюсь не кликать.
В последнее время печатную прессу не читаю, в основном в интернете. Смотрю различные сайты, знакомлюсь с последними новостями исключительно из интернета.
Нет, я не читаю общественно-политические журналы, потому что я стараюсь идти в ногу со временем. Мне кажется, это уже не модно в настоящее время читать политические журналы.
Да, читаю, но это нужно мне в связи с тем, что я получаю образование, и образование, которое я получила, оно в рамках общественных наук. Я закончила отделение социологии. Поэтому, да, действительно, читаю, это мне интересно.
Общественно-политические журналы не читаю, поскольку сам работаю в газете общественно-политической, просто физически не успеваю. Ну, а в основном информацию черпаю из интернета и из телевидения. Просто физически не хватает времени.
Да, от случая к случаю. Интересно, но там аналитика есть, действия властей по тому или иному событию. Вообще-то надо бы их читать регулярно, чтобы хотя бы знать, что происходит в стране, и разные мнения по поводу событий.
Ну, журналы, печатные журналы я не читаю, все это нахожу в интернете, всю информацию, которая мне нужна.
Нет, не читаю, к стыду своему. Времени не хватает, даже на текущую периодику. Когда удается выбрать свободную минутку, предпочитаю русскую классику. А новости узнаю из выпусков телевизионных новостей.
Нет, не читаю, да, наверное, так лучше сказать будет, честнее. Не потому что неинтересно, а потому что их просто, ну, не выписываю. Если бы выписывала, то бы читала, например, «Огонек».
Так отвечали жители Казани на вопрос, читаете ли вы общественно-политические журналы. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На месте авиакатастрофы в аэропорту Амстердама продолжается расследование причин трагедии. Госдепартамент США опубликовал очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу адвокатов Михаила Ходорковского. В столице Египта открывается конференция по примирению враждующих палестинских группировок. В Израиле лидер партии Ликуд Бениамин Нетаньяху начал переговоры о коалиции с крайне правыми партиями. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. В 2 часа дня сегодня слушайте в эфире радиостанции «Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы радиожурнала. Культуролог Алексей Машевский размышляет о поисках реальности. Эссе Бориса Парамонова «Ибсен сегодня». И, конечно, рубрика «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого. Программа «Поверх барьеров» выйдет сегодня в эфир в записи в 2 часа дня. Ну а в программе «Время свободы» мы переходим к обзору центральных российских газет. Рядом со мной в студии появился мой коллега Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Михаил.
Посмотрим, что сегодня на первых полосах российских газет.
Первые первые не бывают. Газета «Коммерсант» пишет о проблемах отечественной ипотеки. Ипотека пробила брешь в капитале банков. Речь идет о том, что в два раза в последнем квартале выросла задолженность по просроченным кредитам. Кроме того, газету «Коммерсант» волнует изменения в Уголовно-процессуальном кодексе. Внесены поправки в 405-ю статью этого документа, в результате чего теперь стало возможным ужесточение уже вынесенных и вступивших в силу приговоров. Ранее таким правом обладали только самые осужденные. Теперь стороны якобы уравнены в правах. Газета «Время новостей» пишет о том, что Аэрофлоту грозит итальянская забастовка. В статье под названием «Налетно-сверхурочная» рассказывается о действиях независимых профсоюзов летного состава Аэрофлота. Экипажи имеют право не поднять самолеты в воздух в случае большого количества мелких технических неисправностей и могут воспользоваться этим правом, если руководство Аэрофлота не обратит внимания на их проблемы. Газета «Ведомости» пишет о том, что кризис помог Зюзину. Кто-нибудь помнит Зюзина? Я, например, помню Зюзина. Зюзин – это тот человек, которому обещали в свое время направить доктора. Глава и владелец компании «Мечел». Ну, вот поправился Зюзин, и все у него хорошо. И теперь в результате удешевления активов из-за кризиса Зюзин приобретает американскую компанию «Bluestone Coal». Раньше он ее готовился приобрести за 4 миллиарда долларов, а теперь она ему достанется буквально за гроши. 425 миллионов долларов и привилегированные акции Мечела. Независимая газета. Важная тема. Энергошок для России. Речь о том, что за последние месяцы сырье для производства электроэнергии подешевело на десятки процентов. Цены, между тем, на саму электроэнергию взлетели довольно солидно. 19% для предприятий и 25% для рядовых потребителей. Это, как утверждает независимая газета, результаты негибкой политики регулирования тарифов для естественных монополий. И, наконец, российская газета в заметке под названием «Цены слиплись» рассказывает о том, что сахара в России в избытке, но цены,
потому цены и слиплись.
Цены слиплись, и цены не упадут. Помню, как несколько лет назад нечто подобное происходило с солью, и тогда были названы конкретные компании, которые нажились на этом кризисе на рынке соли. Может быть, с сахаром все иначе? Все может быть.
Спасибо, Михаил. Но в продолжение газетной темы у нас есть интервью. Журнал Smart Money опубликовал рейтинг беглых олигархов, встречи с которыми ищет российская прокуратура. Юлий Дубов, автор книги «Большая пайка», занимает в этом списке третье место. И мой коллега Михаил Шевелев накануне с ним побеседовал по телефону.
Так или иначе, вся эта история с беглыми олигархами или с теми, которые по тем или иным причинам не убежали и находятся, как я слышал, уже в Москве, это же все равно все связано так или иначе с тем, что называется передел собственности. Иногда к этому примешивается некая политика, но так или иначе это все связано с изъятием собственности.
Означает ли это, что нет уже обратного пути, потому что произошел такой масштабный передел собственности, что уже те люди, которые его производили, они от своего не отступятся?
На самом деле в середине 90-х тоже было такое ощущение, что теперь собственность переделили и обратного пути уже нет. Оказалось, что есть, поэтому тут я бы не стал зарекаться. Всякое может быть.
То есть любой подобный процесс обратим?
Любой подобный процесс обратим, безусловно. В то время оно в некотором смысле для русской истории вообще уникально. Если говорить о чисто ассоциативном ряде, то, как вы помните, в 30-е годы сначала стреляли одних, потом стреляли тех, кто их стрелял, потом стреляли тех, кто стрелял тех, которые стреляли. Ближайший аналог, к сожалению, как это ни печально, 30-е годы.
Что стоит на самом деле вот за этими попытками Генеральной прокуратуры, других инстанций предъявлять вам все время довольно абсурдные обвинения. Ощущение такое, что им важно держать вас, ну, вас, других людей в вашем статусе, на расстоянии от России.
Нет, я думаю, что ситуация немножко не такая. Ну, во-первых, давайте сразу договоримся, что они, в общем, что я здесь в этой замечательной компании, как вы знаете, немножко сбоку припеку. А потом, ведь я же сказал, что это на самом деле такой очень банальный способ отнимать у людей собственность. Вот если к вам на улице подойдут, скажем, 10 человек и скажут, отдайте, а то будет плохо, то, наверное, вы отдадите. Но вообще это такое действие антисоциальное, когда у человека отнимают его собственность, правда? А любое антисоциальное действие, как мы знаем, для того, чтобы человек, замышляющий преступление, должен прежде всего подумать о том, каким образом спрятать следы и уничтожить улики. Вот они придумали для себя такой способ вовлечь в это правоохранительную и судебную систему, считая, что чем больше будет вот эта дымовая завеса, чем она будет плотнее, тем труднее будет разобрать тропинку, ведущую конкретному путинскому чиновнику или конкретному государственно мыслящему бизнесмену. Эта тропинка все равно никуда не денется.
На общественном мнении, скажем, в Англии, где вы находитесь, это как-то сказывается? Кто-то...
Абсолютно никак. У них довольно быстро сложилось определенное представление о состоянии правоохранительной судебной системы в России. Очень неблагоприятно.
С Юлием Дубовым беседовал мой коллега Михаил Шевелев. Наряду с обсуждением речи Барака Обамы в Конгрессе, американская общественность с не меньшим интересом присматривается к тому, что происходит в оппозиционной республиканской партии. В частности, к восходящей звезде республиканцев Бобби Джиндалу, который от имени этой партии официально оппонировал Обаме. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Согласно традиции, сразу после речи президента на объединенном заседании обеих палат Конгресса с ответным словом по телевидению выступает представитель оппозиционной партии. На этот раз республиканцы поручили такое выступление 37-летнему Бобби Джиндалу. Джиндал – выходец из семьи индийских иммигрантов. Он получил хорошее образование в сфере политических наук и опыт работы в правительственных учреждениях. Избирался конгрессменом от Луизианы. В позапрошлом году он был выбран губернатором этого штата, став самым молодым губернатором в стране. В своем ответе на речь Барака Обамы во вторник Бобби Джиндал назвал план президента по экономическому стимулированию безответственным и выступил против вмешательства правительства в экономическую жизнь страны. Несколькими днями ранее Джиндал стал героем новостей как лидер группы губернаторов штатов, отказавшихся от 90 миллионов долларов из президентского пакета стимулирования, которые предназначены на медобслуживание людей, потерявших работу. По мнению Джиндала, это путь к повышению налогообложения работодателей. Взамен он настаивает на целевом финансировании инфраструктуры и льготном налогообложении, способном привлечь инвестиции в частный сектор. После убедительной победы демократов на президентских выборах и в условиях, когда демократы составляют большинство в обеих палатах Конгресса, республиканцы сейчас стремятся перегруппировать силы, чтобы взять реванш на президентских выборах 2012 года. Бобби Джиндала называют пока самым вероятным кандидатом на получение предвыборной партийной номинации. Кое-кто зовет его республиканским Обамой. Правоконсервативный комментатор Раш Лимба называет его новым Рейганом, имея в виду перспективу объединения партии на основе новой конкурентоспособной философии. Политический обозреватель Хуан Уильямс говорит, что республиканцам прежде всего нужен лидер, который говорил бы так же убедительно, как Барак Обама, и отвечал бы радикальным переменам в демографической структуре электората. Сегодня среди американских избирателей все больше не только молодежи, но и людей с темным цветом кожи, иммигрантов. Республиканская партия, судя по последней предвыборной кампании, теряет эти сегменты. На данном этапе республиканцы стараются убедить эти категории избирателей в целесообразности традиционного для республиканцев подхода к трате бюджетных средств. Они задаются вопросом, почему пакет экономического стимулирования Обамы предусматривает финансирование сооружения высокоскоростной железной дороги и зачем давать деньги на развитие искусств. Они говорят, что это относится не столько к созданию новых рабочих мест, сколько к дележу казенного пирога. Иными словами, речь идет о возврате республиканцев к своим базовым идеям о недопустимости разрастания аппарата правительства и увеличения бюджетного дефицита. Ссылаясь на несочетаемость снижения налогов и расходование бюджетных средств, одновременно заложенных в плане Обамы. Республиканцы, включая Джиндала, говорят об опасности установления типичной леволиберальной модели. У республиканцев нет радикально новых идей, способных в данный момент стать альтернативой пакету стимулирования экономики. Сегодня столичный республиканский истеблишмент не способен генерировать ни перспективных планов на следующие президентские выборы, ни новых политических лидеров. Но симптоматично то, что такие лидеры заявляют о себе за пределами Вашингтона. Среди них губернаторы Бобби Джиндал из Луизианы Луизианы, Марк Сенфорд из Южной Каролины и Сара Пейлин из Аляски. Они рассматриваются как руководители с идеями, пытающиеся покончить с дурной славой, которая в последние годы преследует республиканцев. Сам Бобби Джиндал в своем ответе президенту Обаме также признал, что республиканская партия потеряла доверие многих американцев. В последние годы наша партия отошла от своих принципов. Вы выбирали республиканцев в надежде отстоять ограниченную роль государства в жизни общества, бюджетную дисциплину и личную ответственность. Вместо этого республиканцы в Вашингтоне следовали практике целевого финансирования и огромных государственных расходов. Республиканцы потеряли ваше доверие и по заслугам. Сегодня от имени наших лидеров в Конгрессе и моих коллег из числа губернаторов-республиканцев я заявляю, наша партия полна решимости вновь заручиться вашим доверием. Политические комментаторы считают речь Бобби Джиндала во вторник явно неудачной, говорит обозреватель газеты Dallas Morning News Уэйн Слейтер. На демократах лежит большой груз ответственности, но сводить все только к обвинению политических соперников – это не тот месседж, который американцы хотели услышать. Вечером во вторник Барак Обама говорил об Америке. Бобби Джиндал говорил только о своей республиканской партии. И хотя представление набора контраргументов в таких случаях традиционно, на сей раз оно выглядело чересчур срежиссированным и лишенным новизны. Вместе с тем, как отмечают наблюдатели, Джиндал может найти утешение в том, что порой в американской политике шанс произвести благоприятное впечатление может оказаться не единственным. К примеру, 32-минутное выступление Билла Клинтона на открытии общенационального съезда Демократической партии в 1988 году было широко раскритиковано как чересчур затянутое. Комментаторы в один голос называли эту речь провальной. Многие предрекали губернатору штата Арканзас закат его политической карьеры. Но 4 года спустя Клинтон получил партийную номинацию кандидата в президенты, а затем выиграл президентские выборы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в час дня слушайте на волнах радиостанции «Свобода» программу «Час прессы». Честность. Выгодный ли это товар на российском медиарынке? Еженедельнику «Собеседник» 25 лет. В гостях главный редактор издания Юрий Пилипенко. Проведет программу моя коллега Елена Рыковцева. Ну а в сегодняшней нашей программе, в программе «Время свободы», мы спрашиваем вас, читаете ли вы общественно-политические журналы, связанные с ситуацией на российском медиарынке. В середине часа, буквально через несколько минут, мы начинаем принимать ваши звонки. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Еще раз напомню вопрос, читаете ли вы общественно-политические журналы. А также вы можете отвечать на этот вопрос, присылая нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801 и на пейджер в Москве. Его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Сейчас в Москве 7 часов 30 минут, время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода. Новости».
На месте катастрофы в аэропорту Амстердама продолжается расследование. Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines при заходе на посадку рухнул на землю и развалился на несколько частей. 9 человек погибли, 80 получили ранения. Всего на борту находились 135 человек. Госдепартамент США опубликовал очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире в 2008 году. В докладе говорится, что в России права человека находятся на осадном положении. Ужасным называется положение в Северной Корее. Отмечается, что ситуация с соблюдением прав человека в Китае не улучшилась. Верховный суд России рассмотрит жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на продление срока его содержания под стражей. В столице Египта Каире сегодня открывается конференция по примирению враждующих палестинских группировок. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в США еще не решили, будут ли они размещать объекты противоракетной обороны ПРО в Польше и Чехии. Об этом он сказал в интервью агентству Рейтер после переговоров с госсекретарем США Хиллари Клинтон. По мнению Сикорского, у администрации Барака Обамы пока другие приоритеты. В Израиле лидер партии Ликуд Бенямин Нетаньяху, которому поручено формирование правительства, начал переговоры о коалиции с крайне правыми партиями. Центральное разведывательное управление США начало составлять ежедневные сводки о состоянии мировой экономики для президента Барака Обамы. По словам директора ЦРУ, экономический кризис может привести к изменениям внешней политики ряда стран, в том числе и России. В России отмечен значительный рост преступности среди офицеров вооруженных сил. Об этом сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Власти Ирана сообщили о начале испытаний реактора на построенной с помощью России атомной электростанции.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его вам представила моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В ближайшее время российские печатные издания ждут трудные времена. Из-за финансового кризиса значительно снижаются объемы рекламы, за счет которой существуют газеты и журналы. По оценкам вице-президента гильдии издателей периодической печати Евгения Абова, количество рекламы уже уменьшилось больше, чем наполовину, а это значит, что издания будут сокращать тиражи сотрудников, а в худшем случае вообще закрываться. Пострадают как глянцевые, так и серьезные общественно-политические издания, вроде журнала «Огонек», который из-за финансовых трудностей пропустил уже второй выпуск в этом году. О будущем российского рынка печатных изданий с Евгением Абовым беседовала Любовь Чижова.
Думаю, то, что испытывают сегодня печатные издания российские, ну, прежде всего, независимые печатные издания, конечно, такого они не испытывали со времен приобретения этой независимости в 90-е годы. То есть такого шока, который вот наступил в связи с последними событиями, печатным СМИ не приходилось испытывать до сих пор. И главным образом это связано с тем, что печатные СМИ лишаются стабильного притока главного источника своих доходов – это рекламы. Для тех же изданий, которым недостаточно их выступлений, которые зависят от каких-то дополнительных внешних источников, например, от своих акционеров, от каких-то спонсоров и так далее, для них тоже наступили очень грустные времена, потому что, как правило, у этих акционеров нынешних наших СМИ и спонсоров эта деятельность непрофильная. А все, что касается непрофильной деятельности, это, естественно, тоже подлежит в большинстве случаев сокращению, секвестированию.
Насколько показательна ситуация с журналом «Огонек»?
Честно говоря, у меня, конечно, не очень укладывается в голове, как может закрыться журнал «Огонек». Довольно страшно все это слышать, что один из немногих наших реальных брендов журнальных, что он может закрыться в результате вот такого кризиса. Я думаю, все-таки закрытие не произойдет, бренд окажется сильнее.
Евгений, а есть уже случаи, когда из-за экономического кризиса закрывались какие-то печатные издания в России?
Пока широко об этом издатели не объявляют, но я знаю, что многие это планируют. Во всяком случае, прекратилось издание некоторых региональных рекламных изданий. Я знаю, что некоторые издатели вынуждены были сократить полосность, что понятно, потому что не хватает рекламы. Некоторые издатели вынуждены были сократить тиражи, и главным образом не потому, что нет спроса на тиражи, а потому что очень сложны отношения с распространителями, и есть крупные сети, которые просто не возвращают издателям деньги за реализованные тиражи.
Как вы считаете, что будет с российским рынком печатных изданий года через два, через три, когда кризис, как обещают экономисты, пойдет на убыль? Вот что будет с сегментом общественно-политических, серьезных изданий?
Если говорить о рынке в целом, то, несмотря на вот все ужасы, я думаю, что с точки зрения стратегической перспективы, этот кризис как раз произведет такое оздоравливающее воздействие на всю отрасль. Во всяком случае, отрасль явно перегружена, явно перенасыщена изданиями нерыночного характера, которые, конечно же, уйдут, что, соответственно, улучшит конкурентную среду в печатной индустрии. Кроме того, оздоровятся бюджеты издателей, потому что явно там целый ряд статей в этих бюджетах избыточные. Самое главное, что издатели, как мне кажется, в течение 2-3 лет поймут, что такое онлайновая интернет-среда и как можно печатному СМИ сосуществовать еще и в онлайне, потому что онлайн – это очень серьезный канал продвижения своего бренда и расширения аудитории своего бренда.
С Евгением Абовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Ну а сейчас, напомню, мы принимаем ваши звонки. Звоните нам на номер 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вопрос, который мы сегодня вам задаем. Читаете ли вы общественно-политические журналы? И у нас есть первый дозвонившийся. Это Сергей из Ростовской области.
Здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей. Итак, читаете ли вы?
Да, читаю. Да, герой по Булакову, Савочи Сыр. Не читайте советские газеты, то есть и российские газеты. Ну, это, конечно, метафора. А вообще, все население и информация из газет в периодической печати. И уже научилось читать между строк. Хотя силовые власти срослись с местной администрацией, ну, экономические, политические, и проблески почти никакой нет, правды, свободы. Хотя есть такие, как Политковский, разные журналисты, они еще будут. И печать необходима, так же, как и Огонек. Кстати, насчет Огонька. Вот это издание Шустера, что подписывается на два издания Истера полугодия, вот Почта России рекламирует, и будет бесплатный журнал. И само вот это многотомное издание, которое разные классики, будут они существовать или нет? Или это не связано с Огоньком? Вот Шустера, Огонек.
Ну, я, к сожалению, Сергей, не могу вам ответить на этот вопрос. Наверное, стоит с ним вам обратиться в редакцию журнала «Огонек». Есть еще один звонок у нас. Сергей из Армавира на линии прямого эфира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Как вы ответите на наш вопрос?
Вот сейчас передо мной лежит журнал «Огонек», декабрь 40, номер 49, 1991 года. Вся президентская рать. Отличный журнал, такая бумага полулощеная. Но последнее время я его не вижу, я его не читаю, этот журнал. У меня вот сохранились, как говорится, подшивка. Вот.
Причина в том, что не можете его найти в газетном киоске?
Ну да, и как-то я вот новости узнаю на радио «Свобода», вот, в интернете. И общественные новости, и политические, и там различные новости. И вот еще...
Но все-таки сказать... в журнале «Огонек» были не столько новости, сколько свои собственные публикации на разные довольно интересные темы.
Я согласен с вами. Можно сказать, какие журналы я читаю?
Ну да, конечно.
Ну, допустим, вот такое ведущее тяжелое издание по тяжелой музыке «Dark City». Вот. У нас тут в крае выходит все кино, такое издание.
Сергей, вот. А если говорить об общественно-политических изданиях все-таки?
Об общественно-политических? Ну, вы знаете, вот передо мной говорил человек из Ростовской области. Вот примерно так же я тоже отношусь, что мы читаем между строк, читаем информацию, хотим узнать на радио «Свобода». И читаем... ну вот, я не знаю, вот журнал есть такой, как этот, значит, газета «Неделя» была, вот, потом «Новая газета», вот, но сейчас что-то она тоже перестает, я не знаю, я ее не вижу одно время, она как-то была у нас на реке, сейчас я что-то не вижу, ну, такие вот.
Спасибо, Сергей. В прямом эфире был Сергей из Армавира. Через час ровно мы вновь принимаем звонки в студию. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Мы сегодня вас спрашиваем, читаете ли вы общественно-политические журналы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашей программе «Новости высоких технологий» наш обозреватель Ольга Орлова расскажет о том, сколько пользователей у самой крупной социальной сети в интернете, сколько сегодня весит самый легкий ноутбук и что уносят с работы сотрудники, которых увольняют.
Главная тема выпуска. Китайская интернет-компания Tencent опубликовала данные о количестве пользователей социальной сети Кузон. По состоянию на 31 января у социальной сети было 200 миллионов пользователей. О стремительном росте социальных сетей рассказывает Михаил Шевелев.
4 февраля социальная сеть Facebook отметила свое пятилетие. Основатель и владелец Facebook Марк Цукерберг был назван журналом Time одним из самых влиятельных людей в мире в 2008 году. Только за последний месяц количество зарегистрированных пользователей Facebook выросло на 25 миллионов и достигло 175 миллионов. Но Facebook уже проигрывает китайской сети, которая растет еще быстрее. Если данные Tencent верны, то Кузон сегодня является крупнейшей социальной сетью в мире.
Новости коротко. Южнокорейская компания Yumit начала продажу ноутбука M-Book, который компания называет самым маленьким и легким ноутбуком в мире. Размеры ноутбука составляют 16 на 10 сантиметров, а его вес 315 граммов. M-Book имеет достаточно мощный процессор, оснащен средствами подключения к мобильным сетям третьего поколения и беспроводным сетям класса WiMAX. Емкость постоянной памяти на флеш-накопителе составляет 32 гигабайта. Стоимость устройства – $500. Глава Microsoft Стив Балмер заявил, что новая операционная система Windows 7, которую в настоящее время разрабатывает компания, будет нормально работать на дешевых нетбуках, предназначенных в первую очередь для выхода в сеть. Новая операционная система Microsoft хорошо показала себя при тестах на нетбуках. Она не настолько требовательна к ресурсам, как Windows Vista. Выход Windows 7 запланирован на начало 2010 года. Аналитическая компания Panemon Institute опросила около 1000 сотрудников различных фирм, которые были уволены в прошлом году со своих рабочих мест. 60% опрошенных сообщили, что ушли со своего места работы не с пустыми руками. Уволенные сотрудники копировали на портативные носители информацию, представляющую коммерческую тайну. Эта информация в дальнейшем использовалась при устройстве на новое место работы или в личных целях. Исследователи считают, что виноваты не столько уволенные сотрудники, сколько сами компании, в которых недостаточно хорошо организована защита от утечки информации.
Панораму новостей высоких технологий подготовила обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 8.
Радио Свобода. Новости.
На месте катастрофы в аэропорту Амстердама продолжается расследование. Госдепартамент США опубликовал очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу адвокатов Михаила Ходорковского. В столице Египта открывается конференция по примирению враждующих палестинских группировок. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сможет ли судья Ольга Кудешкина вновь выйти на работу?
Комментарии экспертов.
Художник Андрей Бельжо знает, каким должен быть дом художника.
В блогах Свободы.
Блогер Катя Берман просит помощи. Не для себя.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе выпуск новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона моя коллега Вера Володина.
Москва. В Подмосковье остановлено строительство 42 жилых домов, которые должны быть построены в 2009-2010 годах, в том числе по ипотеке для 29 тысяч семей. Созданные подмосковными властями для данной программы ипотечные агентства и корпорации не в состоянии сегодня выполнять обязательства перед кредиторами, среди которых значительное количество физических лиц, дольщиков. Петербург. Власти Ленинградской области одним из вариантов трудоустройства высвобождаемых работников пикалевских предприятий предлагают переобучение и работу на создающемся в Тихвине вагоностроительном заводе, где потребуется 2500 работников. Москва. Столичные власти опровергают информацию о дефиците сахара. Московская мэрия признала, что цены на этот продукт выросли с начала года из-за новых закупочных цен по импорту, но есть большие запасы сахара. Руководитель ведомства потребительских услуг Владимир Малышков утверждает, что власть следит за запасами по списку продовольственной корзины.
Уменьшение ни в розничной сети, ни в опте, ни на наших складах уменьшения не имеется, за исключением сезонных товаров, которые, естественно, убывают. Но тот же картофель, там капуста, она не растет сейчас, поэтому, естественно, убывает. А все остальное и по мясу, и по сахару, и по мука, там прочее, у нас достаточные запасы, они не уменьшаются.
Петербург. В Петербурге будет создан Координационный совет по реабилитации несовершеннолетних преступников. В прошлом году ими было совершено около 20 тысяч правонарушений и преступлений. Рецидив достиг 80%. Предполагается, что совет будет создан при городском суде для наблюдения и поддержки условно осужденных и адаптации несовершеннолетних, отбывших свой срок в местах лишения свободы. Москва. Сегодня в Подмосковье будет оглашен приговор по делу о преднамеренном банкротстве Климовского штамповочного завода. В преступлении, причинившем ущерб почти в 160 миллионов рублей, обвиняется бывший генеральный директор этого оборонного предприятия. По версии следствия, имущество патронного завода передавалось другим компаниям благодаря искусственно накапливавшейся задолженности и недостаточному контролю со стороны российского агентства по обычным вооружениям. Петербург. Предполагаемый кабинет Гоголя обнаружили в сохранившемся здании Патриотического института на Васильевском острове. Как заявил председатель правления Фонда по сохранению творческого наследия писателя Игорь Золотузский, предполагается, что в этой комнате Гоголь, преподававший историю, готовился к лекциям. Делегация Министерства культуры определит подлинность гоголевского кабинета. Москва. Росохранкультура и Москомнаследие хотят через суд добиться лишения прав собственности владельца памятника архитектуры XVII века дома Орлова-Денисова за то, что нынешний собственник довел объект до аварийного состояния. Новости Москвы и Петербурга, 26 февраля, Вера Володина.
А сейчас в программе «Время свободы» городской репортаж. В марте в Санкт-Петербурге стартует проект «Серебряный возраст. Университет пожилых». Программа по адаптации пожилых людей в изменившемся мире. Для людей, вышедших на пенсию, будут организованы образовательные курсы по психологии, компьютерной грамотности, петербурговедению и другим дисциплинам. Благодаря этим курсам пожилые люди смогут почувствовать себя идущими в ногу со временем, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Из 4,5 миллионов жителей Петербурга почти 1,5 миллиона пенсионеры. Очень часто, уйдя с работы, они лишаются и осмысленного участия в жизни общества, и привычного ритма жизни, переживают серьезный психологический кризис. Будущее становится мрачным, неопределенным, люди начинают чувствовать себя ненужными. Прошлое страны, а значит их молодость, уходит все дальше, а стремительное развитие информационных технологий только усугубляет разрыв между поколениями. В Западе о проблемах пожилых людей задумались давно. Во многих странах университеты пожилых весьма популярны, а в России социальные службы и клубы ветеранов сосредоточены в основном на организации досуга и поддержании здоровья пожилых людей, которые нуждаются и в другой, более активной и современной помощи. Говорит депутат муниципального совета Владимирский округ, председатель общественной организации «Надежда» Татьяна Накоренок.
Мы работаем с жителями старшего поколения. Наш клуб вот «Надежда» начинается каждый день в час дня с оздоровительной гимнастикой. После у нас такой отдых. Здесь мы не просто чай пьем, каждый рассказывает свою биографию, свою жизнь, как она протекала, где они воевали, где они работали, какие у них дети, какие у них дачи, какие у них цветы. И вот это их так сближает. А после оздоровления у нас каждый день какое-то занятие. Вот в понедельник у нас поделки, по вторникам ходят те, кто любит петь и поют свои любимые песни. В пятницу у нас интересные встречи. А вот обучение, это очень важно. Это вот как бы наш следующий этап, который мы хотели. Потому что сейчас они, когда мы встречу организовали с компьютерщиком, и когда он показал, что это такое, они все захотели учиться на компьютере. Им интересно, потому что это один язык с их внуками. И внимание, память развивает, моторику, реакцию. Вот это то, что сейчас не хватает им, и они очень это хотят.
Интересно, что первый университет пожилых в России появился в Самаре. И этим уникальным опытом заинтересовались в Петербурге, говорит руководитель проекта «Серебряный возраст. Университет пожилых» Марина Ялышева.
Представители Университета пожилых в Самаре обратились к нам, рассказали про свой опыт, и мы подумали, почему бы не в Петербурге, в таком большом городе, где очень много пенсионеров, причем пенсионеров, которые говорят, что они интеллектуальные представители общества, почему бы не создать условия, в которых они могли бы чувствовать себя счастливыми, не только когда они работали, но и тогда, когда они вышли на на пенсию.
Так был сделан главный шаг от традиционного досугового центра к возможности учиться чему-то новому.
Сейчас ведутся переговоры со многими партнерами. Мы будем обучать примерно 75 человек от 55 лет и выше. Ограничили свои территориальные возможности именно центральным районом. Понимаем, что охватить весь город – это нереально. Попробовать узнать именно потребности пожилых людей и потребность самого города в такой программе. А мы хотим, чтобы они прошли несколько курсов под нашим руководством. Первый курс – это программа называется «Переходный возраст», рассчитана на 2 месяца. Эта программа закончится защитой проекта «Образ будущего». В программе «Переходный возраст» есть несколько блоков. Первое – это психология пожилого человека. Вторых – педагогика и психология семейных взаимоотношений. Небольшой блок из программы «Грамотная бабушка». Здесь же и здоровый образ жизни. Здесь и финансовая грамотность. Познакомить пожилых людей там, с карточками и снять их опасения, страхи по наших банкоматов. Юридическая грамотность – это умение читать договора, быть более знающими в процессе нашей общественной жизни.
После первого курса предполагаются 3 специализации. Компьютерная грамотность, чтобы пожилые люди выходили в интернет, пользовались социальными сетями, создавали свои проекты. Грамотная бабушка, психология и педагогика для занятий с внуками. И изучение города, которое в идеале даст возможность зарабатывать проведением экскурсий. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Испании широко обсуждается отставка министра юстиции Мариано Фернандеса Бермеха. Он потерял должность из-за участия в охоте на оленей и кабанов без соответствующей лицензии. Испанские эксперты считают, что культура политической отставки в их стране недостаточно высока. Случай Бермеха, впрочем, заставляет вспомнить о недавней охоте высокопоставленных российских чиновников на Алтае, которая окончилась катастрофой вертолета. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Скандал разразился после публикации в популярной газете «Мундо» фотографии охотничьих трофеев министра Мариано Фернандеса Бермехо, а также вереницы правительственных автомобилей, которые доставили его к месту охоты. За один день министр с несколькими друзьями умудрился застрелить 34 оленя и одного кабана на охотничьих угодьях в южноиспанской провинции Хаэн. При этом он, как оказалось, совсем забыл про лицензию на отстрел животных, за что на него было заведено дело в правоохранительных органах. И это не все. Поступок Фернандеса Бермеху явно не вяжется с бесконечными заявлениями испанского правительства о необходимости беречь природу. Ведь охрану окружающей среды кабинет испанских социалистов выдвинул в качестве приоритета своей политики. А тот министр, которому по должности следовало бы внедрять в жизнь законы, зверски уничтожает и без того скудную фауну Испании. Парламентская оппозиция в лице либеральной народной партии тут же поставила вопрос об отстранении Фернандеса Бермехо от занимаемой должности. Он несколько дней упирался, но когда его охоту публично осудили товарищи по соцпартии, в том числе глава парламента Хосе Бону, сдался, собрал журналистов и сделал следующее заявление.
Я хочу сообщить, что сегодня утром я побывал в резиденции председателя правительства, дворце Монклоа, чтобы подать в отставку. Я ухожу, потому что более не в состоянии способствовать осуществлению нашей политики. Дело в том, что в последние дни известные и связанные со мной события использовались для дискредитации нашего правительства. В свое время я вступил на этот пост с огромным желанием работать. Но быть министром нельзя, если чувствуешь, что твоя деятельность не приносит желаемых результатов. Со своей стороны, испанский премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро предпочел не заострять внимание на подробностях скандала. Отсутствие лицензии на охоту он объяснил забывчивостью министра. А когда журналисты попросили его дать оценку случившегося, он сосредоточился на личных качествах Фернандеса Бермехо, похвалив его за смелость. Мол, человек напроказил и, как подобает поступать в условиях демократии, ответил за свой поступок, подал в отставку. Какое-либо давление со своей стороны с целью заставить его уйти, он категорически отрицал. Министр ушел по собственной инициативе. Я ценю его поступок. Думаю, что если человек чувствует, что не в силах по каким-либо причинам работать с полной отдачей, он вправе уйти. Что касается меня, то я Фернандеса Бермехо не выгонял. Я его лишь выслушал и согласился с его решением. Что касается парламентской оппозиции, то она попыталась до предела политизировать скандал в предвыборных целях. На носу местные выборы в стране Басков и Галисии, двух довольно конфликтных национальных регионах. Так что лидер оппозиции Мариано Рахой охоту резко осудил, увидев в ней элементы коррупции, а заодно припомнил министру все недочеты в его работе, к примеру, нехватку финансирования судов, из-за чего недавно впервые в истории страны прошла забастовка судей. Припомнили министру и ремонт его служебной квартиры, который обошелся в 250 тысяч евро. Рахой потребовал от парламента дать политическую оценку инцидента. Вместе с тем он признал, что добровольный уход министра под влиянием общественного мнения – свидетельство зрелости испанской демократии. Это хорошая новость. Крупные государственные чиновники обязаны соблюдать неписанные морально-этические нормы. Им не пристало вести себя как средневековым феодалам или уподобляться современным новоришам, устраивая помпезные охоты. К сожалению, министр Фернандес Бермехо эти нормы не соблюдал. Между тем, добровольный уход министра юстиции успокоил страсти. И, судя по всему, парламентских дебатов по его поступку, как хотела того оппозиция, не будет. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Слушайте в следующем часе утренние информационные программы «Время свободы». Темы нового дня на волнах Радио Свобода. Ко мне в студию придет мой коллега Марк Крутов. Мы побеседуем с ним о том, какие темы мы будем сегодня поднимать в дневных информационных выпусках, а также в новости культуры, экономическая панорама и репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ровно через полчаса мы вновь принимаем звонки в студию. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И сегодня мы спрашиваем вас, читаете ли вы общественно-политические журналы. Связано это с ситуацией, которая сложилась на рынке прессы России и в одном из старейших журналов страны, в журнале «Огонек». У нас есть несколько сообщений, которые вы присылаете к нам на номер 8-903-743-2801 и на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Слушатель Федор Максимович пишет: «Журналы мне не по карману, а судя по микроскопическим тиражам, их мало кто читает». Еще один слушатель, подписавшийся Федя Лампочкин, пишет: «А что, они еще выходят? Интересно, кто их читает? Разве что олигархи». Слушатели Майорова вспоминают, пишут нам: «Сегодня, к сожалению, не читаем, нет возможности подписываться и покупать, и даже посещать библиотеки. Всю информацию получаем из «Новой газеты» и практически круглосуточно от двух радиостанций, сами знаете каких. С грустью вспоминаем перестроечный «Огонек». Присылайте нам ваше сообщение и звоните в студию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общим фоном выступления стало обещание президента провести страну от мрачного часа расплаты к более благополучному
будущему.
Я никогда
не скрывала своего отношения к этому второму делу. Это
я, конечно, буду восстанавливать свои права. Другой вопрос уже, смогу я работать.
Нам предстоит лицом к лицу противостоять огромному
свободный
количеству проблем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9000.